как это делается у нас. Никто не любит олигархов. Никто не любит олигархов. Они и сами друг друга терпеть не могут. Их можно понять. Им-то деваться некуда, любишь, не любишь, но общаться они вынуждены только между собой. Весь прочий мир не олигархический. Для них сплошь обслуживающий персонал. Врач и учитель, артист и сантехник, художник и психолог только о том и мечтают, чтобы обслужить олигарха и причаститься через гонорар к высшему положению человека, который может все купить. Во времена моей юности в России не было олигархов. Не было даже просто богатых людей, то есть они были, но богатство должно было сохраняться в глубокой тайне, иначе посадят. Конечно, была категория людей, у которых денег не было, но они были обеспечены всем, потому что существовала хитроумная система комфортной и даже роскошной жизни без денег. Коммунизм для отдельно взятых людей. Такое существование поддерживалось государственными механизмами безденежного снабжения. Продукты выдавались в закрытых распределителях. Лучшая по тем временам медицина была бесплатной, а система государственных дач, санаториев и домов творчества работала исключительно для высших партийных начальников в строгом соответствии с их иерархией. Иерархия эта была исключительно точной. Одна моя подруга ранним утром в понедельник пошла сдавать в райком комсомола, Коммунистический союз молодежи, если кто не знает, членские взносы. Работники идеологического фронта еще не пришли на службу, и подруга моя оказалась свидетельницей прелестной картины. Двое дюжих молодцев разносили продовольственные наборы. Около больших кабинетов ставили большие картонные коробки. У кабинетов поменьше, и коробки были поменьше. А на столы рядовых инструкторов по комсомольской работе плюхали по голому карпу, даже в газетку незавернутому. Это был социализм в действии, и подруга моя, рассказывая об этой сцене, заливалась хохотом. В магазинах в те времена, надо добавить, и рыбу, и мясо брали с бою, а про апельсины и ананасы ходили слухи, что их где-то выбрасывали. Прелесть этой истории подчеркивалась еще одной драматургической завитушкой. Подруга моя происходила из знаменитого купеческого рода России, известного до революции огромной благотворительной деятельностью, строительством больниц и церквей, богаделин и детских приютов. Лучший и по сей день магазин-дворец в Москве, Елисеевский, принадлежал родственникам моей подруги, и происхождение свое эта прекрасная интеллигентная семья в советские времена держала в тайне. Ко времени революции это было третье поколение разбогатевших купцов, но еще живы были деды, которые продавали в лавках деготь и гвозди, таскали на собственных спинах мешки с зерном и осваивали премудрость цифр и букв. Они копили денежку к денежке, ели щи да кашу и отправляли своих детей на учебу за границу. Представитель такой купеческой династии Сергей Михайлович Третьяков собрал огромную художественную коллекцию, основал и подарил городу Москве музей, известный сегодня как Третьяковская галерея. На купеческие деньги были построены первые городские больницы и по сей день существующие. Эти первые капиталисты разбогатели стремительно, лет за 30, но их богатство почему-то не вскружило им головы. Они стали миллионерами, но не стали олигархами в теперешнем смысле. Что же это за особая порода людей, разбогатевших в России за последние 20 лет, называемых олигархами? Среди сегодняшних богачей есть, вне всякого сомнения, и такие, которым пришлось потрудиться, чтобы достичь своей строчки в списке Форбса, в списке самых богатых людей нашего времени. Однако большинство сегодняшних олигархов составили свои огромные состояния на приватизации государственной собственности. В первых рядах теперешних приватизаторов оказалось высшее партийное начальство, их дети и родственники. Это была новая экспроприация, тайная и почти бесшумная. Доставшиеся по новому переделу богатства попали в руки людей, потерявших какие бы то ни было нравственные представления. Они, кажется, не виноваты. Им ни о чем таком в детстве не говорили. О репрессиях сталинских лет они смутно что-то слышали. В 90-е годы, когда начался новый передел уже приватизированной собственности, пошла волна захватов предприятий, бандитизма и разгула уголовщины. Общество застонало и затосковало по твердой руке, которая навела бы порядок. И твердая рука явилась. Вся та же секретная полиция и высшее военное руководство оказались единственной силой, которая была в состоянии справиться с экономическим бандитизмом. И тут же фабрики и заводы, рудники и художественные ценности нашли в их лице новых хозяев. Талантливых организаторов среди них оказалось немного. Назревала новая катастрофа. Выросшая во всем мире цена на нефть спасла новую генерацию хозяев страны от разорения. Сегодня мы знаем многих из них в лицо. Эти уже не носят на шее золотые цепи толщиной в руку, нет у них на груди татуировок «Не забуду мать родную». Бордовые пиджаки и бычья стрижка сменились одеждой от европейских дизайнеров и безукоризненными прическами. Они перестали жрать водку и научились разбираться в винах. Их жены носят 34-й, а не 56-й размер одежды, а дети получают образование в самых престижных университетах и бизнес-школах Европы и Америки и говорят на хорошем английском языке. Но и русский язык, благодаря их расселению по планете, можно услышать во всех прекраснейших точках мира. Они возят с собой штат прислуги, шоферов, поваров, массажистов. Многие из них проводят жизнь в путешествиях по миру в частных самолетах и яхтах. Я знаю одного такого, который постоянно меняет девушек, но сохраняет верность любимой собачке и таскает ее вместе с ветеринаром по всему свету за собой. Это похоже на милую причуду, а про всякую клубничку рассказывать не буду из чувства брезгливости. Хотя говорят, что пресловутый римский разврат выглядит невинным ковырянием в носу в сравнении с их развлечениями. Словом, глубокая тоска охватывает при виде этой картины, а купеческие развлечения наименее почтенных из предков моей упомянутой подруги обожраться на масленицу блинами и упиться водкой до потери сознания просто вызывают ностальгическую нежность. Итак, олигархов никто не любит. Они и сами друг друга терпеть не могут. Но есть среди них один, которого они не любят особенно, и тому есть причины. Он – предатель интересов своей закрытой группы, нарушитель неписанных законов их выживания. Олигархам разрешено очень многое, что обычным людям запрещено законом. Они могут даже сбить насмерть человека и поехать по своим делам дальше, не остановившись. Есть только один запрет, но он абсолютный – слушаться начальства. И вот возник один, поначалу от остальных неотличимый, из бывших комсомольцев, удачливый приватизатор и, между прочим, отличный организатор. И пошли у него дела отлично. Впрочем, он не один был такой. Были и другие талантливые ребята среди олигархов. Но этот проявил сначала самовольство, разработал огромную благотворительную программу и начал ее реализовывать из своего кармана. Собственно, почти все олигархи отчисляют деньги на благотворительность. Куда прикажут, туда и вливают. На ремонт Большого театра или на приобретение коллекции высокохудожественных яиц Фаберже. В те годы я много ездила по русской провинции. Когда-то вожди нашего государства кичились тем, что страна наша равна по площади 1/6 части суши. Теперь она поменьше, но все равно огромная. Вот тут я этого особого олигарха и заметила, и выделила из числа прочих, чьи имена были мне известны. В каждом из далеких городов я наблюдала следы благотворительной деятельности, исключительно осмысленной. Компьютерные классы в бедных школах, в детских колониях, большие вливания в культуру и образование, в социальные программы. Вспоминала я о купеческих предках моей подруги и радовалась. Вот олигарх, который очнулся от мании личного потребления и научился получать удовольствие, помогая ущемленной части населения. А спустя несколько лет я оказалась в потрясающем интернате для детей-сирот, организованном этим самым олигархом. И теперь я назову его имя. Михаил Борисович Ходорковский. Вскоре его имя прогремело на весь мир, и не по той причине, что он оказался первым крупным меценатом и благотворителем. Мировая его известность связана с колоссальным судебным процессом, который государство предприняло против него. Дело это имело предлогом давнюю неуплату налогов и сильно напоминало роман Кафки «Процесс». Ни адвокатские протесты, ни многочисленные письма общественности не возымели действия. Единственная группа населения, которая не выразила сочувствия, напуганные до полусмерти олигархи. А Ходорковский сидел в тюрьме, продолжая одновременно двигаться выбранным курсом. Читал, писал, много думал и сильно менялся. Когда его первый срок подходил к концу, против Ходорковского и Платона Лебедева открыли новое дело. Все тот же театр абсурда, полная глухота судей, беспомощность адвокатов против невменяемой машины продажного правосудия. И Ходорковский получил второй срок. Сегодня Ходорковский продолжает свою тюремную карьеру, и не только тюремную. Следуя глубинной российской традиции, он начал писать тюремную книгу. Первые главы уже написаны, и хочется надеяться, что со временем русская тюремная литература пополнится еще одним томом. Кто из русских писателей не писал о тюрьмах? Толстой и Достоевский, Платонов и Шаламов создали бессмертные произведения об этой вечной реалии российской жизни. Кто из русских не сидел в тюрьмах? Декабристы и революционеры, просветители и епископы, всякого рода инакомыслящие. Теперь в этом списке есть и олигарх. Бывший, потому что вся его прежде процветающая компания, все его капиталы отошли государству. Но вместо бывшего олигарха в стране появился новый герой. Его создала сама власть. Я за Ходорковского. Не знаю, как повернется его жизнь, но на свободе этот человек, несомненно, принес бы больше пользы обществу, чем в качестве пошивщика рукавиц в лагерной зоне. Газета «Република», Италия. Март 2011 года.